Etap. Открылись двери. И коротко брошенная фраза:
через 15-20 минут будьте готовы к этапу.
Этап. Уже давно ждала этого момента, так как, просидев в одиночной камере около 2 лет, мечтала о перемене, все равно какой. Лишь бы перемена, лишь бы среди людей. Мне принесли вещи, а через 20 минут открылись двери. Снова со словами:
«Осужденная карагит, с вещами на выход».
Мне дали буханку хлеба и 2 ржавые селедки, от которых я, естественно, отказалась. Но мне насильно их пихнули, сказав, что в течение ближайших суток я ничего больше не получу. Посадили в маленький тюремный автобус за решетку, отделяющую меня от водителя и охраны с 2 огромными овчарками. Начальник изолятора КГБ, в котором я находилась, пришел попрощаться со мной и пожелать мне всего хорошего. Мне было смешно наблюдать, как серьезно он играет свою роль. Я в шутку спросила: «Петр Петрович, неужели вы пришли сказать мне на прощание, что вам было мило провести столько времени со мной, и вы надеетесь в будущем на встречу? Я облегчу вам вашу миссию и уверяю вас, при всем к вам уважении, что встретиться нам с вами не суждено». Он был немножко ошарашен, но все же нашелся и бросил обычную фразу: «Гора с горой не сходится, ну а человек?» И все же, Инна Петровна, желаю вам всего наилучшего. И увидите еще, что будете жалеть, что остаток срока проведете в другом месте. Я рассмеялась. В то время я не могла знать, как он окажется прав. Я действительно неоднократно жалела. Ну а сейчас возвращаюсь к этапу. Итак, меня окружной дорогой повезли к вокзалу. Несколько отцепленных вагонов стояли довольно далеко от вокзала. Мне приказали выйти с вещами и присоединиться к группе женщин из 5-6 человек, которые также были с вещами и представляли собой жалкое зрелище. Я подошла к ним, поздоровалась. Не ответили. Так мы простояли более часа. Затем охрана приказала нам идти к вагону, но не оборачиваться. Мы медленно двинулись. Мое любопытство взяло верх, и я оглянулась. О, Боже! То, что я увидела, было выше моего воображения. За нами было 30 мужчин, тоже зэки. Они шли, вернее, не шли, а ползли на коленях, таща за собой вещи под конвоем охраны с собаками с 2 сторон. Я была потрясена. И только крик охранника вернул меня в прежнее состояние. Нас впихнули в вагон. Позже я узнала, что эти вагоны называются столыпинскими. Вероятно, сохранились того времени. Для женщин было отдельное последнее купе. Узкое, по 1 сторону 3 лежачих места. Позже, когда на следующих станциях к нам стали подселять очередные партии зэков, то нас оказалось уже 12 в купе, рассчитанном на 3 человека. Да, простите, я сказала 3 человек. А ведь это были зэки, да еще с вещами. Через весь вагон в длину шла железная решетка с такими же дверьми. В вагоне в основном находились мужчины. Их было где-то более 120. Как только двинулись, начали знакомство с разными пошлыми предложениями. Почти все мои товарки, по несчастью, начали строчить записки, завязывать новые знакомства, передавать друг другу фотографии, сигареты, сладости, колбасу и так далее. Я в полном смысле обалдела. Эти отрешенные, безразличные, как мне казалось, существа вдруг, как по волшебству, ожили, глаза у многих заблестели, те, которых мне трудно было назвать женщинами, действительно превратились в женщин. Боже мой, как мало человеку надо. Потребность, что ты кому-то нужен, пусть даже на короткий миг, на минуту, на полчаса. Парадокс. Тут были и смех, и шутки, а пошлые анекдоты в их восприятии превращали в самые утонченные остроты Сирано де Бержерак. В мгновение ока мой багаж был распотрошен, а личные вещи моего гардероба красовались на моих спутницах. Восторг, который был написан на их лицах, трудно передать. Такие вещи, вероятно, они видели впервые в жизни. Меня арестовали, когда я возвращалась из очередной поездки в Париж. Да, я забыла сказать, что в основном мои спутницы были мелкие воришки, алкоголички. 2-3 из них даже совершили убийство, естественно, тоже под влиянием алкоголя. Так в первые 2 часа я лишилась почти всех моих вещей и сигарет. Когда я попросила, чтобы мне оставили хотя бы пару белья, они со смехом ответили: «Слушай ты, интеллигентка, запомни раз и навсегда, что в ближайшее время тебе эти заграничные штучки не понадобятся». Я смирилась с этой потерей, утешая себя мыслью, что хотя бы физически станет легче. Через пару часов я поняла весь гуманный акт по отношению к нам. Селедка в дорогу, когда пить дают только 3 раза в сутки по расписанию. В туалет ты тоже идешь под охраной, которая чувствует себя здесь пан Богом. Он тут главный и может с тобой делать все, что взбредет ему в его примитивную голову. Вот, например, может предложить себя в качестве мужчины, при этом считая, что тем самым он тебя осчастливит. Он использует твою беззащитность. Он ведь здесь царь, пусть только 1-2 суток, но все же царь. В туалет ведет специально притиснуть тебя как можно ближе к решетке, чтобы дать возможность оголтелым, давно не видевшим женщин зэкам облапать, ущипнуть или же даже бросить тебе в лицо какую-либо пошлость. Зато наш царь чувствует моральное удовлетворение от унижения твоего человеческого достоинства. Туалеты не закрываются. Охранник стоит тут же. Не успела я опомниться, как он уже встал передо мной, предложив себя. Пощечина! Откуда только силы взялись? Вырываюсь, и под градом отвратительной пошлости, хохота и свиста бегу к своей камере-купе. Озверевший охранник силой вталкивает меня туда и, закрывая двери, шипит: «Увидишь, гадина, дорого тебе это обойдется!» Оказалось, что это была не пустая угроза. Мне она стоила 3 дней львовского карцера. Сопровождающая зэков охрана всегда с собой имеет документы на всех этапников, кто, за что и по какой статье осужден. Кроме того, их обязанности входит подача в конце каждого этапа краткого отчета о том, кто и как себя вел во время поездки. Так вот, что было написано обо мне. Такая-то, такая-то, во время поездки бунтовалась, при этом оскорбляла нас, сопровождающих, нецензурными словами. Ой, бедное ограниченное существо! Он знал, как можно досадить, причинить боль, но, к сожалению, не знал, что такое цензурные слова. Нецензурные. Смешно? Но зато дорого обходится. Вот так. Первый этап кончился для меня львовской тюрьмой, а вернее 3-дневным карцером. Но вначале ожидала чудовищное унижение. По приезду каждый подвергается обязательному личному досмотру. Тебя заставляют перед так называемой комиссией, в которой не только женщины, раздеться до нога. И в таком виде, в чем мать родила, нужно отвечать на их умные вопросы. А перед ними лежат твои документы. Да еще это злополучная характеристика поездного дебила. Одна из членов комиссии не выдержала и гневно сказала: «Такой я бы и не 5 лет, а самое меньше 10 дала». Да, такая бы дала, не сомневаюсь. Красивой жизни ей, видите ли, захотелось. И мы тебе покажем красивую жизнь. Захотелось красивой жизни. А неужели есть люди, которые ее не хотят? А может, вы, сидящие тут напротив меня, ее не хотите? Или для вас красивая жизнь – это удовлетворение от унижения временно бесправной? Ну, еще, вероятно, вы под красивой жизнью подразумеваете как можно больше денег, на которые можно купить хрусталь, ковры, шубки, предел, машина и дача. Ну, естественно, чтобы в доме всегда был алкоголь. И желательно в неограниченном количестве. Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но мне так кажется. А для меня красивая жизнь – это прежде всего независимость, свобода. Красивая жизнь – это когда твоя работа не только средство существования, но и потребность созидания. Когда у тебя есть настоящие друзья-единомышленники. Когда ты после работы можешь позволить себе спокойно прочитать ту или иную книгу, даже запрещенную. Красивая жизнь – это когда ты имеешь хорошую библиотеку, инструмент, в свободное время, не спрашивая ни у кого разрешения, можешь поехать в ту или иную страну, можешь встретиться с друзьями в других странах, можешь дать своим детям такое воспитание и образование, которое устраивает твое эстетическое мировоззрение. Но все это я высказала позже, через год, когда мне снова задали вопрос: «Ну что ж, пропало ли у вас желание красиво жить?» Какая нелепость! Как будто желание красиво жить можно уничтожить. Это выступление мне снова дорого обошлось. Мой путь к свободе удлинился еще почти на год. Меня лишили льгот, положенных при моей статье. Зато теперь я имею все необходимое – свободу, независимость, а главное – могу делать то, что мне хочется. Имею прекрасную библиотеку, и когда на меня находит вдохновение, сажусь за пианино и сочиняю, или за машинку и пишу какой-нибудь рассказ, или просто сажусь за руль и еду в гости и так далее. Да, я имею сегодня все необходимое, но самое главное – я имею настоящих друзей, друзей-единомышленников. А многие ли могут этим похвалиться?